Говорит Радио Свобода. Будут ли российские регионы добиваться списания задолженности за газ по примеру Чечни?
Регионы равны с точки зрения Конституции. Регионы, понятно, не равны с точки зрения экономики, уровня жизни, социального законодательства, социальных прав.
Участники протестов против точечной застройки в московском районе Раменки перегородили въезд на стройплощадку бронированной разведывательно-дозорной машиной.
Чтобы показать как-то, показать чиновникам, которые делают вид, что ничего не происходит, которые в упор не видят нашего протеста, показать, что он есть, он существует. И он материален.
Как связан арест в Канаде финансового директора компании Huawei и вынесение в Китае смертного приговора гражданину Канады, признанному виновным в наркоторговле?
Впервые на территории другой страны арестован столь высокопоставленного и вхожего в китайскую элиту человек.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 25 января. Итак, после решения районного суда в Грозном о списании долгов за газ для местных жителей, депутаты законодательных собраний ряда регионов России обратились с аналогичными заявлениями в прокуратуру. Такие заявления в правоохранительные органы направлены в Чувашии, Башкирии, Красноярской, Астраханской, Самарской, Ростовской, Курской, Свердловской и Смоленской областях. Напомню, что Грозненский суд обязал компанию «Газпром Межрегионгаз» списать жителям Чечни более 9 миллиардов рублей долгов за газ. В суд обратилась прокуратура, которая посчитала, что задолженность является безнадежной к взысканию, а попытки добиться ее оплаты создавали в обществе социальную напряженность и могли привести к массовым протестам населения. Прецедент в Чечне поднял проблему с долгами за газ и другие коммунальные услуги в остальных регионах страны. В Астраханской области депутаты от партии «Справедливая Россия» обратились к председателю Думы с предложением рассмотреть проекты заявлений в прокуратуру по поводу аннулирования задолженности. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шейн рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Алине Пинчук, что «Газпром Межрегионгаз» сам приводит к образованию просроченной задолженности, которая уже не может быть предметом судебных разбирательств. Более того, из-за действий коммунальных компаний даже исправные плательщики могут оказаться вдруг должниками.
Олег, расскажите, как вы вообще относитесь к предложению списать все долги за газ в Чечне?
Во-первых, речь идет не о всех долгах, речь идет о просроченной задолженности. Mm-hmm. То есть той, которая уже не может быть предметом судебных разбирательств. Это означает, что сама корпорация «Газпром» в лице Межрегионгаза поленилась использовать долгих 3 года, 1100 дней, для того, чтобы подать обычное заявление на судебный приказ и сказала, нам деньги эти не нужны. Речь идет о дебиторской задолженности, которая через суд взысканию не подлежит. Вторая вещь. Почему этот вопрос принципиально важен не применительно к Чечне даже, а применительно к регионам другим Российской Федерации, равнинной России? И в Астрахани я сталкивался с ситуацией, причем это не единичные случаи, а как раз обыкновенные, наиболее распространенные. И в Питере, о чем писал депутат Питерского заксобрания Борис Вишневский, коммунальные компании, которые людям не выставляют долги на протяжении длительного времени люди платят в полной уверенности, что они добросовестные плательщики. Коммунальная компания неожиданно. Люди могут прислать письмо и сказать, а давайте сделаем сверку за 2009 год. У нас к вашей квитанции потерялись. Придите и покажите, что вы платили в 2009 году. Если человек свои квитанции выкинул, а согласитесь, что хранят их на протяжении всей жизни далеко не многие, такой добросовестный плательщик автоматом переходит в категорию неплательщиков. Какие это влечет свои последствия? По суду, понятно, коммунальщики деньги взять не могут. Но если этот человек ветеран, или речь идет о многодетной семье, или это инвалид, или это малообеспеченный человек, то есть имеющий право на льготы, субсидии, то коммунальщики перекроют ему возможность получать государственные меры социальной поддержки. Потому что меры соцподдержки оказываются только в отношении добросовестных плательщиков. И вот этот трюк с признанием добросовестных плательщиков через подобного сорта сверки недобросовестными, сегодня расползается по всей Российской Федерации. В Астрахани мы столкнулись 2 года назад, Вишневский об этом пишет сегодня. И понятно, что речь идет, по сути дела, о шантаже добросовестных потребителей, и регулирование ситуации требует, конечно, законодательного решения.
А вообще можно было до этого как-то это урегулировать, подать в суд или вообще как это происходит?
Ну, происходит это как? Вот человек не платит. Коммунальная компания, по мере того, как долг возрастает, она подает заявление на судебный приказ. Обычно, понятно, из-за 100, там, 200 рублей никто подавать бумаги эти не будет. Обычно подает в суд, если долг превышает отметку в 5000. По газу это быстро сумма достигается, если речь идет о газовом отоплении. Дальше. Мировой судья в течение 10 дней автоматом принимает решение взять деньги с неплательщика. И все. И уже есть исполнительный лист. И можно его предъявлять, описывать имущество или взыскивать до половины размера пенсии, заработной платы. Но это уже не делалось «Газпром регион газом». Больше того, я далеко не убежден, что эти долги на самом деле существуют. И что это не тот самый случай, который имеет место в равнинных регионах, когда у них какие-то компьютерные сбои якобы происходят. И потом они начинают рассказывать, что есть задолженность за 1913 год, давайте сделаем сверку по нему.
То есть я правильно понимаю, что из-за вот безалаберности компании появляется долг, который на самом деле может быть фиктивным, и
абсолютно.
Его могут исписать?
Бухгалтерский долг, бухгалтерский долг, и речь идет о задолженности за пределами срока исковой. То есть в пределах срока исковой я, наоборот, за то, чтобы коммунальщики активнее судились. Потому что одна из причин роста тарифов заключается в известной демагогии. А вот у нас большие неплатежи, а у нас большая дебиторка, а поэтому давайте мы поднимем тарифы с тех, кто платит, потому что иначе мы все разоряемся. Ребят, судитесь. Больше того, списание просроченной дебиторки будет мотивировать коммунальных монополистов к тому, чтобы те действительно подавали бы заявление в суды и работали бы с реальными неплательщиками.
Насколько я знаю, вы тоже подали заявление о том, чтобы пересмотрели плату за коммунальные платежи.
Больше того, мы законопроект готовим об автоматическом списании коммунальной амнистии по случаям, когда речь идет о долгах за период, превышающий сроки исковой давности, и когда до этого не была осуществлена судебная работа. Ну, то есть два условия. Одно – это долг за пределами исковых сроков. И второе условие – иск не подавался. Ну, потому что, может быть, например, как? Человек задолжал, на него подали иск, речь идет о сумме там, за 15-й год, но приставы не исполняют решение. Это другой случай. Это случай, где действительно долг доказан в суде, и поэтому спорить там не о чем. Это должно сохраняться. А вот если не подавались иски, и истекли сроки исковой давности, то мы сейчас готовим законопроект о соответствующей судебной амнистии.
А как вы думаете, вот эта волна заявлений из разных регионов о списании просроченного долга, к чему она вообще приведет? Отменят ли это для
всех? Она, знаете, она интересна вот чем. Во-первых, она показывает способность общества к самомобилизации и самоорганизации. Ведь то, что пошло по регионам, оно ведь шло не в рамках обычных партийных процессов. То есть, когда центральный аппарат партии рассматривает, говорит, да, хорошая мысль, направляет циркуляр на места, значит, там, соответственно, на местах партийные руководители вместе с фракцией принимают решения. Здесь же, видите, здесь все шло очень динамично, спонтанно, и было подхвачено вот низовой волной, но волной чьей? Депутаты от оппозиционных партий. «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР. Это новое явление в стране, и оно предполагает, что подобные резонансные вещи, они могут встречать и будут встречать такую же самоорганизующуюся реакцию в будущем. Следующая вещь. Это будет означать, что и решение органам реальной власти надо будет принимать более взвешенно. Потому что, понятно, президент по Чечне, он предполагал обычное классическое правило, что вот Чечня отдельно, остальная часть России отдельно. Получается не так. Получается, что любые смелые решения, позитивные или отрицательные, но которые проходят на местах, они будут иметь рефлексию от общества либо в рамках использования хорошего опыта, либо в рамках отрицания плохого, как было с известным диалогом про макарошки.
А можно вообще считать этот прецедент доказательством того, что вот регионы, они равны, несмотря на то, что там разные дотации в разные регионы, но вот мы все имеем право на это?
Регионы равны с точки зрения Конституции. Регионы, понятно, не равны с точки зрения экономики, уровня жизни социального законодательства, социальных практик и взаимодействия между федеральным центром и территориями. Но люди, которые в регионах живут, они хотят иметь равные права. И история с Чеченским судом это очень ярко продемонстрировала.
С депутатом Государственной Думы от партии «Справедливая Россия» Олегом Шейном беседовала корреспондент «Радио Свобода» Алина Пинчук. Вы слушаете программу «Время свободы». Петербургское оппозиционное движение «Весна» сообщает о давлении на школьников и студентов, участвовавших в протестах, и о том, что особенно жесткому давлению подверглась сторонница «Весны» восьмиклассница Катя Иванова, задержанная на акции против пенсионной реформы 9 сентября прошлого года. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
14-летняя Катя Иванова учится в 8 классе 568 школы. 9 сентября она оказалась в числе сотен задержанных за участие в митинге против повышения пенсионного возраста, который городские власти сначала разрешили провести на площади Ленина, а потом запретили под тем предлогом, что там ведутся работы. Действительно, небольшая часть площади была раскопана и огорожена, но остальное место оставалось свободным. Тем не менее, огромное количество сотрудников ОМОНа и полиции задержали сотни человек за участие в несогласованной акции, и среди них было много несовершеннолетних. По словам Кати Ивановой, этой осенью она уже знала, что в стране есть протестное движение, но когда и где должен был пройти митинг 9 сентября, ей было неизвестно. После задержания Кати сведения о ней попали в комиссию по делам несовершеннолетних, но только в январе в Катиной школе получили постановление этой комиссии провести с девочкой воспитательную беседу. И вот тут, по словам Кати, социальный педагог Наталья Николаевна Прис проявила невероятное рвение. Вместо обычной беседы она заставляла девочку от руки переписывать статьи законов и заучивать их наизусть. Это были статьи об организации митинга и почему-то даже о демонстрации нацистской символики, что вообще никакого отношения к постановлению комиссии по делам несовершеннолетних не имело. Катя, если начать сначала, как же вы все-таки попали на этот митинг?
Я на него не ходила, я туда совершенно случайно попала, вот в этом и суть. Я просто встала подругу, решила прогуляться по набережной, и меня вот забрали, так сказать. Мне не понравилось то, что меня не захотели слушать, и в итоге сейчас вся такая вот ситуация происходит, что я, по сути, не участвовала в этом митинге, а меня наказывают по такой причине, как будто я была на нем. Я социальному педагогу объяснила, она мне поверила, но она даже после нашего разговора того, что она мне верит, рассказала классному руководителю о том, что я всем наврала. Так что, ну, школа-то сама по себе хорошая, но вот после всего того, что меня социальный педагог, можно так сказать, выслеживает каждый день и давит на меня, мне уже просто страшно ходить в школу. Я после ситуации в пятницу, я в понедельник просто с ужасом и с тревогой ходила по школе, дабы не наткнуться на социального педагога. Но я в итоге все равно на нее наткнулась, и в итоге пошли мы к ней в кабинет, и она меня читала за то, что я не выучила тот закон, который она задала мне на выходные выучить. Я просто отказалась, потому что я не хочу их учить, и я вообще не имею полное право их не учить.
Катя, вы говорили про то, что произошло в пятницу. Видимо, для вас это была черная пятница. А что все-таки у вас произошло с социальным педагогом?
Когда еще вот в пятницу только я как бы попала в эту ситуацию, еще как бы, знаете, жалела ее немного, потому что все-таки она со мной с начала моей школы, просто вот такое ко мне отношение за 8 лет как бы. А вот сейчас, после понедельника, уже когда она второй раз меня до истерики довела, я уж поняла, что она вообще не права. Так что, по сути, она заставляет меня учить законы, а сама их нарушает. У меня есть диктофонные записи. Единственное, вот в пятницу, в принципе, полный разговор записался, но она под конец забрала мой телефон в пятницу и положила в конец ее кабинета, и я включила диктофонную запись. Как бы нарушила закон того, что она отбирает мои личные вещи. Я ей сказала об этом, она сказала, я их не отбираю, я просто положила в конец кабинета. Она меня уже в этот момент посадила за парту, которая у нее есть в кабинете, дала мне листок формата А4 и сказала мне доставать ручку из пенала и переписывать закон 20.2.2. Одноклассники вообще очень сильно удивились, потому что она ворвалась как бы к нам на урок и начала говорить про мою личную проблему, про мою личную жизнь. Это как бы незаконно, и одноклассники этого удивились. То есть, ну, если что, то, что она нарушила сразу два закона, у меня есть целый класс свидетелей. Я их с самого первого класса знаю, они как бы все на моей стороне. После вообще всего задержания у меня поменялся взгляд как бы на мои проступки, так сказать. Ну и вообще вот после всей ситуации, вот особенно после пятницы и понедельника, мне уже просто очень страшно ходить в школу, потому что знаю, что меня опять заберет социальный педагог в ее кабинет, опять дойдет до истерики, и в итоге это будет мешать как-то моему обучению. Так что вот с понедельника она меня когда довела просто до истерики, это было уже в начале 7-го урока, она просто меня выгнала из кабинета, сказав тем, что мы завтра с тобой обсудим эту ситуацию. И я просто не смогла пойти в мой класс на урок, потому что я была вся заплаканная в ужасном виде. И я просто пошла в туалет и там, грубо говоря, себя пыталась успокоить. Не знаю, минут 15, наверное.
Катя, вы живете с отцом, а он не приходил в школу, чтобы разобраться с тем, что происходит?
Нет, мой отец не приходил, так как он по будним дням никак не может, у него работа. Единственный день, когда он может, так это в субботу прийти, я по субботам учусь, но в субботу нет официального педагога. Ну, мы как раз и вот думали насчет того, чтобы, когда я приду в школу, я поговорила с социальным педагогом и сказала ей, чтобы она, ну, пришла в субботу, ну, чисто поговорить с моим отцом. Вы просто еще понимаете, есть еще одна ситуация с социальным педагогом. Я в понедельник с ней последний раз была, так сказать, у нее в кабинете. Ей сказала, что мой отец всего этого против, то, что она делает. И сказала ей, что мой отец хочет написать записку о том, чтобы я к ней не ходила. А она ответила тем, что она напишет в комиссию по делам несовершеннолетних о том, что я отказалась от профилактической работы, как и мой отец. И как бы уже комиссия сама будет со мной проводить эту беседу. То есть, по сути, она мне угрожала этим.
Катя, вам всего 14 лет, а вы уже сторонница весны. Как вы там оказались? Наверное, вас туда кто-то привел?
Мой один друг, который меня позвал на одну из их акций, где надо было снимать видео. В прошлом году, в декабре, я вот к ним пришла, мне понравилась их атмосфера, и я решила вступить, почему бы и нет.
Доцент кафедры педагогики и педагогической психологии Петербургского государственного университета Ирина Писаренко удивлена действиями школьного социального педагога.
Здесь надо смотреть на федеральные законы. Я советую отцу изложить факты, которые были, обратиться к директору за письменным, естественно, разъяснением, на каком основании ребенку были навязаны вот те-то действия. Потому что он в этом должен усмотреть, я имею в виду отец, именно признаки нарушения вот этой статьи. Я отношение участника сопровождательного процесса, глава, и вот там есть эта статья, что любые виды дискриминации, насилия, давления запрещены в школе. А если ребенок подвергается давлению, это как раз нарушение. Здесь прокуратура должна работать по этому заявлению вообще-то. Потому что если ребенок получает травму, если принудительно что-то с ним делают, принудительно, и еще если это сопровождается угрозами, оскорблениями, давлением, нагнетанием страха, это не может быть нормальной ситуацией. Поэтому я, конечно, думаю, что нужно родителю защитить своего ребенка, если этого не может сделать социальный педагог, ставший угрозой для ребенка. Если бы социальный педагог пользовался авторитетом, уважением и доверием, у него не было бы необходимости использовать кнут в отношении ребенка. Здесь это сам по себе факт ее давления говорит о ее беспомощности и отсутствии авторитета у ребенка. Я думаю, что не только у этого ребенка, потому что авторитет складывается не от одного человека, а все-таки носит такой характер уже интегративный. Я понимаю, что сейчас у нас государство очень сильно давит на учителей, на школу, на директоров в отношении подростковой политической активности. То есть почему так педагог себя ведет, мне понятно. Дали вас и, пожалуйста, решите проблему, утихомирьте детей. Проведите работу, чтобы им там земля медом не казалась. То есть здесь я понимаю, откуда идут истоки. Потому что государство, вместо того, чтобы работать с подростками, просветительскими способами, сделать доступными спортивные какие-то вещи, волонтерские, то есть они вместо этого просто их запугивают. Это же понятно, что проблема носит системный характер. Сейчас этот социальный педагог, дальше там директор или еще кто-то в других школах. Это ясно. Они все стрелочники. Но тем не менее, если ты стрелочник, то ты попробуй все-таки отнестись к детям как к детям.
Одна из координаторов весны, Лика Петровская, считает положительным фактом, что благодаря Навальному много молодежи вовлеклось в политику. В то же время она напоминает, что уже год назад наблюдалось давление со стороны учебных заведений на школьников и студентов, участвующих в протестных акциях. Но случай с Катей Ивановой называют из ряда вон выходящим.
В прошлом году мы слышали много довольно историй как раз-таки о том, как школьникам и студентам угрожают, чтобы они не ходили на митинги или наоборот, кричат на них то, что они там были. А вот такой случай, когда ребенка практически до истерики доводят намеренно, это какой-то уже выпадающий из всех таких ситуаций. Девочке 14 лет, она совсем маленькая, и вот так несколько раз притом на нее давить, это жутко. Она сторонница весны, она участвует в протестных акциях, насколько я знаю. У нас есть сторонники и 14-15 лет, есть и более взрослые, до 35 и даже старше. В основном подобный случай — это, конечно, инициатива учебных заведений, а не какой-то администрации, но это происходит из-за того, что на школы и университеты часто давят представители власти и вынуждают учителей, и преподавателей, и педагогов подобное делать. Это абсолютно ненормально, такого не должно быть в принципе. Я не понимаю, как можно даже подумать о том, чтобы давить на ученика из-за его позиции. Это не касается учебы, это его какая-то внеучебная деятельность, которую он сам пускай определяет.
Лика предполагает, что таким образом власти просто хотят задавить в корне возможные будущие молодежные протесты. Друзья Кати Ивановой по движению «Весна» внимательно следят за развитием событий в Катиной школе. Они выражают готовность оказать ей всю необходимую помощь, и психологическую, и юридическую. В частности, если Катя даст свое согласие, отправить жалобу на действия социального педагога и бездействие директора школы в Рособранадзор и городской комитет по образованию. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжаем программу «Время свободы». В Москве протестующие против точечной застройки в районе Раменки перегородили въезд на стройплощадку бронированной разведывательно-дозорной машиной БРДМ. Участники акции утверждают, что их протест мирный, а боевая машина без вооружения. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Ивана Воронина.
Сила в правде, эффектно напоминают жители московского района Раменки. Накануне здесь прошел митинг против точечной застройки. По оценкам организаторов, на него вышли более 300 человек, несмотря на запоздалые крещенские морозы. По окончании митинга перед стройкой жилого комплекса, который его противники именуют домом-монстром, припарковалась боевая разведывательная машина. Жители района уверяют, что она демилитаризована и юридически не отличается от трактора или автомобиля.
Мы на митинге вчера заявляли, что фактически нам были объявлены военные боевые действия со стороны застройщика, то есть все погромы, побоища, избиения местных жителей, все, что было как знак ответа со стороны жителей, чтобы показать как-то, показать чиновникам, которые делают вид, что ничего не происходит, которые в упор не видят нашего протеста, показать, что он есть, он существует, и он материален. Вот, собственно, и все. Это не несет какую-то функцию милитаризма или какой-то угрозы. Ни в коем случае. Это просто символ протеста.
Новый жилой комплекс высотой до 17 этажей планируют построить на территории, раньше предназначенной для малоэтажного дошкольного учреждения. Затем проект поправила Московская градостроительно-земельная комиссия. При этом в районе не распродан весь жилой фонд. Многие высотки стоят полупустые, рассказывают соседи. А вот садиков, школ и поликлиник не хватает.
На весь район, а район плотной застройки, потому что дома все высокие, здесь несколько тысяч человек живет теперь. Построена всего одна бесплатная школа. Остальные какие-то есть в ЖК «Мосфильмовской», но платные. Люди говорят, что, в принципе, очень дорого, где-то там 40 тысяч, 50 тысяч рублей в месяц. Это безобразие, и, естественно, я не знаю, кто может себе позволить, что зарплату нам пока что государство никому не поднимало. Вот, с детскими садами то же самое. Детских садиков всего два, они небольшие, и уже переполнены, очередь там стоит на, говорят, несколько лет. И остальные садики тоже платные, 50 тысяч в месяц.
На броне автомобиля уже висит уведомление властей с требованием убрать машину как недокомплектованную в течение 2 недель. Рядом дежурит эвакуатор, сотрудники ДПС и военной автоинспекции. Получить их комментарий не удалось. Накануне объединение административно-технических инспекций в ответе на запрос жителей сообщило об обнаруженных нарушениях на стройплощадке. Ведомство направит рекомендацию об отзыве разрешения на работы на участке в Мосгорстройнадзор. Именно он одобрил строительство, о чем указано на информационном баннере у въезда на площадку. Местные жители настаивают на законности своего нового символа и продолжают протест. Благо, парковка здесь бесплатная. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о двух темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В нескольких регионах России проходят стихийные забастовки дальнобойщиков. Они протестуют против низких тарифов на перевозку зерна. О критической ситуации с перевозкой зерна Ассоциация грузового автомобильного транспорта на прошлой неделе сообщила в письмах Владимиру Путину, Дмитрию Медведеву, главам Министерств сельского хозяйства и транспорта. Акции против низких тарифов прошли в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. Участники не пропускают транспорт на перегрузочные терминалы и призывают других водителей водителей присоединиться к протестам. По оценке Грузавтотранса, в забастовках в целом по стране участвуют 60-70% всех перевозчиков зерна. К уполномоченному по правам человека в Кемеровской области, заявившему на днях о голодных обмороках в школах области, в пятницу пришли следователи. Об этом сообщил телеканал 360 со ссылкой на представителя омбудсмена Дмитрия Кислицына. Он подтвердил, что причина визита следователей – тема со школьными обедами. Какие-либо другие подробности пока неизвестны. По словам его представителя, Кислицын намерен в понедельник дать пресс-конференцию. Ранее представителю Общероссийского народного фонда заявили, что специальная комиссия, созданная в области после слов омбудсмена, не нашла подтверждений голодных обмороков среди школьников. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В китайско-канадских отношениях сохраняется напряженность после вынесения в Китае смертного приговора по обвинению в наркоторговле гражданину Канады Роберту Ллойду Шелленбергу и ареста еще двух канадских граждан по обвинению в угрозе национальной безопасности КНР. Ужесточение приговора Шелленбергу, который в ноябре прошлого года был приговорен к 15 годам тюрьмы, последовало вскоре после того, как 1 декабря 2018 года финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ванчжоу была задержана властями Канады в Ванкуверском аэропорту. Задержание проводилось по запросу прокуратуры Восточного округа города Нью-Йорк в Соединенных Штатах. Американские власти обвиняют Мэн Ванчжоу в нарушении режима антииранских санкционных ограничений. Мэн сейчас отпущена под залог, однако находится под постоянным наблюдением, а Соединенные Штаты намерены добиваться ее экстрадиции. О том, какой политический и экономический подтекст носит задержание Мэн Ванчжоу и приговор Роберту Ллойду Шелленбергу, я беседую с руководителем Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве Алексеем Масловым. Вы решились бы напрямую связать ужесточение приговора канадскому гражданину Роберту Шелленбергу в Китае и арест еще двух канадцев в КНР с арестом в Канаде финансового директора Huawei Мэн Ванчжоу?
Честно говоря, нет. Я полагаю, что было бы у Китая выбор. И я напомню, что сам по себе Шелленберг был арестован достаточно давно и довольно долго шли разбирательства, его вина действительно была доказана, и у китайской стороны был очень широкий спектр выбора, что дальше с ним делать. И вот здесь как раз то, что вынесен столь суровый приговор, хотя теоретически можно было, как иногда китайцы делают, то есть делают приговор у себя и выдают, например, канадским в данном случае властям, или дают долгосрочный арест. То есть были самые разные варианты. Но вот, к сожалению, или там, как уж получается, Китай на это не пошел. Я думаю, вот в этот момент как раз и сработало китайско-канадское противоречие. И Китай прекрасно понимает, что арест Мэн Ванчжоу, он стимулирован не канадцами, он стимулирован, конечно, американцами. И если мы посмотрим на реакцию что канадского, что китайского общества, мы увидим как раз поразительные и высказывания, и публикации, что вообще-то и Трюдо, и Си Цзиньпин должны сесть за стол переговоров и проработать, например, на уровне есть такая постоянная комиссия по разработке всеобъемлющей 20-летней двусторонней повестки дня между Канадой и Китаем, вот на этом уровне проработать все-все противоречия, вернуться к нормальному сотрудничеству. И интересно, что и политики, и обычные бизнесмены, и просто народ из обеих сторон говорит именно об этом. То есть таким образом мы видим, что какого-то реального неприятия Канады у Китая нет. А вот выпад и столь суровый приговор, я думаю, что здесь вообще намек для многих, не только для канадцев, но в том числе и для американцев, и, возможно, для британцев. Дело в том, что Китай уже выносил высшую меру наказания, исключительную меру наказания для иностранцев. Но чаще всего она заменялась долгосрочным или пожизненным арестом, а потом человека выдавали вот в этой стране. Китай очень жестко борется с наркотиками, и это тоже его такая вот принципиальная позиция. Но Китай решил показать сейчас всем странам, прежде всего западным странам, которые выступают против Китая, против политики Китая, что у него есть разные рычаги воздействия на эти страны, в том числе и вот такие вот жесткие. Потому что не один, как считается, то есть несколько человек содержится в китайских тюрьмах, арестованных за либо провоз наркотиков, либо за использование наркотиков и так далее. И вот здесь интересно, что Китай действует на площадке иной, нежели американцы. То есть, если американцы или там другие страны обвиняют Китай прежде всего в промышленном шпионаже, в использовании каких-то запрещенных закладок, то Китай, например, в этом не обвиняет особо ни США, ни Канаду. Он бьет по то, что называется общечеловеческим ценностям, что наркотики – это плохо, за наркотики будут наказываться за попытки любые хоть каким-то образом вмешаться или нарушить вот этот баланс борьбы Китая с наркотиками, с другими запрещенными средствами, то Китай будет самым жестким образом на это отвечать. То есть таким образом Китай показывает, в какую сторону он будет сейчас давить. И обвинить Китай, по крайней мере формально, в том, что Китай вступил в политическое перетягивание каната, невозможно. Хотя 100%, конечно, например, такие крупные газеты, как там тайваньские, гонконгские, они говорят, да, что Ллойд Шелленберг был в известной степени приговорен к смертной казни в обмен на арест исполняющего директора Huawei Мэн Ванчжоу. Тем не менее, формально нигде здесь Китай это не утверждает.
Но все-таки я переспрошу, вы как считаете, вот эти сигналы, о которых вы только что говорили, которые посылает Китай странам Запада, это ответ на какие-то экономические ограничения для Китая, которые сейчас вводятся, прежде всего, если мы вспомним торговую войну между Соединенными Штатами и Китаем?
Да, безусловно, потому что просто вот история с Ллойдом Шелленбергом, она оказалась... Самые показательные, они много говорят, но вообще-то я напомню, что китайские власти задержали уже двух канадских граждан, одного бывшего дипломата и второго бизнес-консультанта, причем по подозрениям в угрозе национальной безопасности. Это было сделано просто 100% по итогам ареста Мэн Ванчжоу. Очевидно, что это абсолютно разные категории людей, потому что я смотрел материалы, по крайней мере, те, которые китайцы публиковали, да и гонконгская пресса по делу Ллойда Шелленберга. Да, очевидно, он был контрабандистом, очевидно, перевозчиком наркотиков, и задержан он, я помню, был еще в 2014 году в северо-восточной провинции Ляонин, недалеко от, в данном случае, от российской территории, и приговор был вынесен ему еще в 2016 году, когда его приговорили к 15 годам. И вот в декабре этого года суд Ляонина, провинциальный суд, сообщает, что приговор слишком мягок, учитывая тяжесть преступления, и, соответственно, выносит ему смертный приговор. Конечно, это, на мой взгляд, 100% увязано между собой, хотя Китай нигде не хочет показывать, что так или иначе это есть какая-то связка. Плюс к этому Китай ставит в очень неудобное положение целый ряд организаций, например, то же самое Amnesty International, которая говорит, что партийные решения влияют на суды, и что приговор слишком жесткий. На самом деле Китай взял, просто осуществил одну статью Уголовного кодекса, то есть с технической точки зрения здесь не придерешься. Ну а так, конечно, если мы поставим просто даты, что с 1 декабря, с момента ареста Мэн Ванчжоу на территории Канады, а потом тут же были задержаны вот бывший дипломат Майкл Коврик, а потом бизнесмен и один из сотрудников, который работал в Китае по бизнесу, это Майкл Спейвор. Это происходит буквально в течение недели после начала противостояния Китая и Канады. Ну и вот, наконец, в декабре, уже в середине, в конце декабря, суд изменяет свое решение в пользу смертной казни. Вот, конечно, да, я вижу здесь прямую вязку.
Давайте теперь поговорим о вот этом конфликте вокруг Huawei. Вообще, с приходом Дональда Трампа в Белый дом известно, что американо-китайские отношения сильно обострились. Случай с Huawei – это какой-то особый случай? Почему Китай настолько серьезно отнесся к задержанию Мэн Ванчжоу?
Тут три момента, на мой взгляд, которые взаимосвязаны. Во-первых, конечно, это впервые на территории другой стороны арестован столь высокопоставленного и вхожего в китайскую элиту человека. Потому что Мэн Ванчжоу – это не просто исполняющий директор и дочка основателя Huawei. Это человек, который очень близко интегрирован в высшие политические и бизнес-круги Китая. То есть это человек, который представлял Китай на многих экономических форумах, в том числе, кстати говоря, в России. Я напомню, что Мэн Ванчжоу сидел рядом с Путиным на Владивостокском форуме. То есть это человек очень
так сказать, референтный для китайского руководства. И это, конечно, выпад просто напрямую против китайского руководства. Это первое, что нужно понимать. Второй момент. Очевидно, что Китай, США начали копать очень глубоко, и удар наносится по Huawei как по передовой китайской инновационной компании, которая должна была вынести на западные рынки, наверное, самые передовые китайские технологии, в том числе технологии, связанные с сетями пятого поколения, и, по сути дела, Huawei намеревалась, насколько можно понять из ее заявлений, просто взять под контроль не просто мобильные телефоны, как многие считают, но это сами все технологии и передающие устройства, которые будут работать на протяжении ближайших, может быть, в виде стандарта, в виде в ближайшие 30, может быть, даже 40 лет. И Huawei выпускает и передающее оборудование, она проводила переговоры и с США, и с Канадой, и с Великобританией, и с Австралией, и Новой Зеландией, и Японией. И в этом плане было понятно, что теперь Китай пытается поставить под контроль ведущие технологии мира, а это, в общем, область, где должны доминировать США, и, собственно говоря, именно тогда и был нанесен удар. То есть, по сути дела, врастание Huawei в мировые технологические рынки, она была прервана. Третий момент, да, но самое главное, как продолжение второго момента, с Huawei разрывают контракты или просто не заключают контракты практически все крупные страны западного мира, а также Япония, Австралия и Новая Зеландия. Это удар в том числе финансовый. И Huawei, конечно, там далека от финансового краха, но удар нанесен очень серьезный, потому что Huawei – это компания, которая очень тесно интегрирована с государственным бюджетом. Это второй момент. А теперь, наконец, есть третий момент. Китай крайне болезненно относится, когда хоть кто-то каким-то образом начинает обвинять его граждан в целом. Потому что для Китая это вопрос национального достоинства и очень болезненный. Китай всегда, даже если совершено реальное какое-то преступление, видит в этом заговор непосредственный против его интересов и всегда пытается максимально жестко выступать, потому что понимает, если он проявит слабость, здесь не только внешний рынок, но и внутренний рынок будет критиковать власть. А власть как раз критикуема, судя по всему, если мы посмотрим на высказывания граждан, личные беседы, и руководство Китая Си Цзиньпин, и высшие партийные круги, их критикуют, по крайней мере, по двум позициям. Первая позиция – это то, что Китай так не сумел наладить нормальные отношения с США, и Китай несет очень большие потери в финансовом плане, и это, мол, вина Си Цзиньпина, который не рассчитал возможности реакции США. Ну, а второй момент – это, конечно, то, что арестовывают вот таких вот ведущих китайских граждан за рубежом. И в отличие от того, что иногда встречает, например, в России, когда арест какого-нибудь бизнесмена воспринимается со злорадством, в Китае это воспринимается с некоторой болью, потому что считается, что это действительно оскорбление китайского национального достоинства. Поэтому Китай так жестко реагирует и так сильно реагирует. Но самое главное оказалось вот в этой всей ситуации, что Китай не очень умеет реагировать. Он, с одной стороны, ведет довольно гибко, причем переговоры с США, хотя там больше, например, половины опрошенных в Китае считают, что встреча между Си Цзиньпином и Трампом не закончится удачей, хотя многие надеются, там более 40%, что все же будет все нормально. И есть и большая обида на США, потому что, как ни странно, Пекин обижается на то, что США надо было заранее предупреждать, что это все надолго и сильно. Но есть еще одна особенность, которую надо учитывать. Абсолютно очевидно, что на официальном уровне Пекин не заинтересован раздувать антиамериканскую риторику. И если, например, США, если мы сравним, например, российские средства массовой информации, а китайские, понятно, что в российских СМИ там один из главных, если не главный враг, это США, вот Китай как раз не намерен выставлять США как главного своего оппонента и пытается объяснить, по крайней мере, своим гражданам, что это обычный торговый спор, который может быть решен обычными переговорами, и ничего страшного не происходит. Это еще в том числе и попытка успокоить своих же граждан.
Моим собеседником был руководитель Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве Алексей Маслов. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свободы» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Поверх барьеров» она посвящена сексуальному образованию для школьников США. С какого возраста и как? Можно ли пускать дело на самотек? Версия дешевая и чиновничья медицинская. Где же романтики? Все эти вопросы тревожат российских родителей сейчас, как тревожили родителей американских в программе 20-летней давности «Зачем мы перешли на «ты»?». Передачу подготовила и вела из нашей нью-йоркской студии Марина Ефимова. Первый эфир программы состоялся 4 февраля 1999 года.
Книга 23-летней американской писательницы Венди Шалет «Возвращение скромности» начинается описанием урока в начальной школе штата Висконсин в 1982 году.
Когда я училась в 4 классе, у нас ввели программу развития и взросления, эвфемизм для слов «сексуальное обучение». Началось это обучение так. Однажды наш завуч привел в класс уверенную маленькую женщину, миссис Нельсон, которая объяснила, что отныне в нашем классе будет стоять ящик для вопросов, и мы можем опускать туда записки с вопросами любого рода. Класс был заинтригован. «Ну, например, — сказала новая учительница, — знаете ли вы, что значит выражение «69»?» Класс растерянно молчал. Кто-то робко сказал: «Это 60 плюс 9». Я оглянулась на зауча, который стоял за последней партой, и вдруг увидела, что он густо покраснел. Я подумала, это какой-то странный урок арифметики. «Окей», — сказала миссис Нельсон, — «это вообще-то вопрос для 5 класса. Давайте начнем с вопроса, что такое private parts, приватные, скрытые от всех части тела». В классе раздались смешки. «Хихикать тут совершенно не на чем», — строго сказала миссис Нельсон и раздала нам конверты с информацией для родителей. На этом мое школьное сексуальное обучение закончилось. Родители вытребовали для меня разрешение знакомиться с приватными частями тела дома, приватно. Я до сих пор помню, как мама сердито говорила в телефонную трубку: «Да, я предпочитаю, чтобы она шепталась об этом в раздевалке, а не обсуждала громогласно перед всем классом».
Венди Шалет собрала для своей книги целую коллекцию пособий по секс-обучению, предназначенных для детей младшего возраста. Вот несколько примеров. В книге под названием «Это абсолютно нормально», изданной известнейшей организацией планирования семьи Planned Parenthood, десятилетним детям рекомендуется показывать картинки, на которых веселые мальчики и девочки мастурбируют в постели. В пособиях, принятых в Массачусетсе и в штате Нью-Йорк, с восьмиклассниками проводятся практические занятия, или, во всяком случае, проводились, на которых девочки натягивают презервативы на пальцы мальчикам. Нью-Джерсийская программа «Семейная жизнь» предлагает давать детям некоторые представления о мастурбации, аборте, предохранении от беременности и половом созревании еще до школы, в детском саду. В том числе дается инструкция, как побороть детское смущение, если таковое возникнет. В этом случае детям стоит объяснить, что говорить о так называемых private parts, скрытых, приватных, даже не знаю, как перевести, частях тела, так же естественно, как говорить, например, о локте. Но больше всего меня потрясло объяснение оргазма в школьном пособии для 9-летних детей из висконсинской программы «Развитие и взросление». Оргазм, написано там, это как если тебе очень-очень хочется чихнуть, и ты, наконец, чихаешь. В нашей сегодняшней передаче участвует видный сторонник сексуального просвещения детей, президент Нью-Йоркской организации планирования семьи Александр Зангер.
В наше время в Соединенных Штатах каждый год беременеют около миллиона девушек школьного возраста. Одно это требует, с нашей точки зрения, введения специального курса сексуального образования в школе. Уроки полового воспитания, конечно же, должны соответствовать возрасту детей. Но дать дошкольникам и младшим школьникам основы знаний о человеческом теле и его функциях можно и нужно.
Зачем же им рассказывать раньше времени, скажем, о мастурбации?
Это тот самый случай, когда половое воспитание можно начинать чуть не с пеленок, потому что уже в младенческом возрасте дети трогают свои половые органы, получая при этом удовольствие. Когда ребенок начинает говорить и понимать, ему надо спокойно рассказывать о сексуальной реакции на прикосновение к отдельным частям тела.
В теории это все звучит научно, но вот как описывает Венди Шалет непосредственные результаты уроков сексуального образования.
«Эрика, ты мастурбируешь?» — громко спрашивает мальчик у своей жертвы с двумя бантиками в волосах, которая силится вытащить из шкафчика застрявший учебник. «Эрика, это совершенно нормально, слышишь? Заткнись!» «Эрика, почему бы тебе не помастурбировать прямо сейчас?» «Это нормально! Заткнись! Заткнись!»
Слезы лились рекой. Девочки жаловались, что их дразнят и что они боятся ездить в школьном автобусе, потому что мальчики хватают их за private parts. В 1997 году газета Daily News сообщила, что в Бронксе во время школьной перемены 4 9-летних мальчика силой принудили свою одноклассницу к оральному сексу. И когда девочка со слезами прибежала к учительнице, та просто посоветовала ей выполоскать рот. А чего же, собственно, поднимать панику, если приватные части тела, судя по школьным пособиям, это все равно, что локоть? Да не само ли это секс-обучение и является одной из причин сексуальной распущенности? О казусах секс-обучения я беседую с известным журналистом, корреспондентом газеты «Вашингтон-Пост» Джорджем Уиллом, поместившим в журнале Newsweek рецензию на книгу «Возвращение скромности». Мистер Уилл, не преувеличивает ли Уэнди Шалит нелепость школьного секс-обучения?
Я уверен, что Венди Шалет не преувеличивает. Я думаю, что так называемое сексуальное образование создает у подростков, тем более у детей, абсолютно ложное впечатление, что секс – это еще одна физиологическая функция организма, нечто рутинное, напрочь лишенное романтики и трепетности. Как можно было отнять эту функцию у тех, кто занимался этим веками, поколение за поколением, у родителей? Кому пришла в голову идея, что в общем и целом родителям нельзя доверять сексуальное образование их собственных детей? В результате дети мало того, что растут в атмосфере, пронизанной дешевой версией секса, их еще обучают чиновничьей медицинской версии секса. И когда сексуальное насилие и сексуальная безответственность достигли небывалых размеров, руководители системы образования хватаются за голову и удивляются, откуда возникло такое непонимание, или точнее искаженное понимание секса. Надо же было умудриться сделать любовь предметом школьной программы, как урок физкультуры. С моей точки зрения, сексуальное образование наносит вред как сексу, так и образованию.
На волнах Радио Свобода передача «Зачем мы перешли на «ты»» ведет передачу Марина Ефимова. Модный американский сексолог Эдвард Брехер писал в 1969 году.
Главная наша задача – освобождение мужчин, женщин и детей от понятий сексуального стыда и от чувства вины в любовных отношениях. Лучшим примером являются Швеция и Дания, первыми освободившиеся от пут викторианской морали. Но и у нас, американцев, уже есть чему поучиться.
Мистер Брехер, welcome в мир вашей сбывшейся мечты. Уже в 80-х, в нашумевшей, вызвавшей возмущение многих интеллектуалов книге «Closing of the American Mind» «Сужение американского кругозора», профессор Алан Блум писал, что из студенческой жизни исчезает любовь. Нет, не секс. Сейчас многие студенты, писал он, выбирают себе из сокурсниц-сожительниц на университетские годы, но делается это скорее из соображений удобства. Глядишь, получается половинная плата за комнату и за коммунальное удобство, в которое включается секс. Студенты, пишет Блум, все реже произносят слова «я люблю» или даже «я влюблен». Принятым стало выражение «у нас отношения». Интересно, спрашивает Блум, у Ромео и Джульетты тоже были отношения? Журнал «Космополитен» выступает оплотом сексуального равенства с мужчинами. «Кто сказал, — писала там одна из дам-идеологов, — что и мы не можем наслаждаться сексом без всяких обязательств и романтических иллюзий?» «Нас с детства приучали к абсолютному равенству с мужчинами», — пишет Уэнди Шалит в книге «Возвращение скромности». «Пытаться выяснить нравственную позицию молодого человека, который тебе понравился. Его представление о мужском долге считалось у нашего поколения неэтичным. Слово «репутация» выпало из лексикона. Выражение «мужская честь» употреблялось только в ироничном смысле, потому что мужская честь — это то, что веками подавляло женщину». Подобные постулаты мое поколение выучило вместе с ABC. Дело о равенстве доходило до анекдотических крайностей. Например, философ Джудит Батлер, профессор университета Джона Хопкинса, критиковала феминисток за выделение и поддержку некой фиктивной категории человеческих существ под названием «женщина». В нашей передаче участвует редактор журнала Women Quarterly Дэниел Криттенден.
Мое поколение – поколение дочерей феминисток. И многие из нас думают, что это идеологическое направление сбило с правильной дороги миллионы американок. В частности, не оправдала себя их идея позднего брака и позднего материнства, а то и вообще безбрачия и бездетности. Провалился их идеал жизни, в которой главное место занимает карьера. А самой глупой оказалась идея, что мы равны с мужчинами не только перед законом, но и вообще равны, одинаковы. Все эти идеологические установления сделали многих женщин несчастными.
Но я полагаю, американкам уже не вернуться к прежней жизни.
Меня всегда спрашивают, неужели вы хотите вернуть женщин обратно в 50-е годы? Ну, конечно, нет. Никто не может вернуться назад. Но, возможно, другое, то, с чем сейчас столкнулись русские. После нескольких десятилетий радикальных социальных перемен вы можете оглянуться назад и увидеть много полезного в тех институтах, которые были разрушены. Американцы видят теперь, что в 50-х годах институт семьи был крепче, надежнее, теплее. В среднем американцы были беднее, но семья удовлетворялась меньшим ради того, чтобы мать не работала и сидела с детьми, пока они маленькие. Нас растили в убеждении, что мы не должны зависеть от мужей. Теперь мы от них не зависим. Но зато мы зависим от наших начальников или вынуждены полагаться на правительственные пособия. И я не знаю, что лучше. Мое поколение американок добилось больше свободы и равенства, чем любое поколение женщин во всех странах во все времена. Теперь мы хотим счастья. But also that we want now happiness. Нам нужна новая революция, восстанавливающая все разрушения прежней. И вы уже видите первых революционерок среди молодых американок, которые декларируют сексуальную сдержанность, скромность, хорошие манеры и предпочитают ранний брак ранней карьере.
Мистер Уилл, замечаете ли вы какие-нибудь признаки, я бы сказала, романтизации Америки?
There is scattered evidence of...
Да, кое-что мелькает. По крайней мере, возрождение некой декоративности женского естества. В студенческих общежитиях, например, начался просто какой-то танцевальный бум. Причем танцуют под музыку Кола Портера и Гершвина в исполнении больших оркестров и соблюдая ритуал 50-х. Девушки появляются на балу в длинных платьях и перчатках под непременным эскортом молодых людей. А в широкой публике специалистами по маркетингу зарегистрирован невероятный взлет интереса к фильмам о серьезных любовных отношениях, описанных в литературе прошлого века. «Эмма» по роману Джейн Остин, «Век невинности» Эдны Уортон. То есть нет сомнения, что молодежь изголодалась по тем временам, когда отношения были чище.
Еще один наблюдатель нравов – наш коллега Александр Геннис.
Наблюдателю нравов, описывающему воздух эпохи, в Америке живется легче, чем где бы то ни было. Тут у него есть верный соглядатай, выбалтывающий подноготную страны – Голливуд. Кино, как я без устали твержу при любом случае, подсознание американского общества. Не умея врать, оно честно служит зеркалом нашим иллюзиям. Стоит лишь вспомнить самые успешные фильмы последних лет, чтобы понять, о чем мечтает сегодняшняя Америка. Если свести ответ к одному слову, можно сказать коротко и красиво – о любви. Чаще всего в сегодняшнем кино речь идет о викторианской разновидности любви. Любви возвышенной, романтической, самоотверженной, чистой, скромной и застенчивой. Именно о таких чувствах рассказывают безмерно популярные в последние годы экранизации мастеров 19-го столетия. Фильмы, снятые по романам Джейн Остин, Генри Джеймса и других бесчисленных прозаиков прошлого века калибром поменьше. Впрочем, вполне оригинальные, созданные нашим современниками сюжеты, тоже носят отчетливый викторианский характер. Вспомним, например, удостоенных Оскарами «Английского пациента» и «Титаник». О чем говорит эта тенденция, придающая слегка сжиманный аромат духу времени? О том, что любовь в американском искусстве выместила секс. Это значит не только то, что камера стала менее откровенной. Важнее, что в кино сместились акценты. По сравнению с нынешними картинами, фильмы 60-х-70-х годов кажутся раскрепощеннее, легкомысленнее. Они меньше нагружены моралью. Люди здесь сходятся и расходятся с большей свободой и меньшей ответственностью. Значит ли, однако, это, что в Америке и впрямь возрождаются пуританские нравы? Вряд ли. Голливудский неоморализм – результат не этических, а эстетических перемен. Это знак исчерпанности приемов, созданных в эпоху сексуальной революции. Идя по пути крайнего натурализма, художник убедился в том, что искусство в принципе не способно адекватно передать сексуальный опыт. Культура может справиться только с описанием явлений, ей уже порожденными. С любовью. До тех пор, пока художник парит в империях, он передает тончайшие оттенки чувства. Но как только он спускается на землю, обращаясь к биологической основе личности, ему грозит ссыла и харибда, ханжеское молчание или вульгарный натурализм. Вот почему скромная любовь вытесняет дерзкий секс с американского экрана. Не будем заблуждаться. Викторианский дух захватил Голливуд вовсе не для того, чтобы вернуть Америку к патриархальной строгости нравов, а для того, чтобы обогатить и утончить ее эротические переживания. Новое целомудрие отличается от старого тем, что оно не обходит сексуальную революцию, а более изощренно осваивает ее опыт. От такого целомудрия эротики меньше не становится. Как говорится в комедии Шварца, лучшее украшение девушки – скромность и прозрачное платье.
Только не забудем все-таки, что это реплика бургомистра из пьесы «Шварца дракон», то есть персонажа в высшей степени отрицательного.
Это была передача Марины Ефимовой «Зачем мы перешли на «ты», посвященная сексуальному образованию для американских школьников. Первый эфир программы состоялся 4 февраля 1999 года. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 25 января. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника.